«Я и Юймэй...» «Ты мне уже говорил», — улыбнулся Кузьма. «Не переживай, все нормально. Она красивая, умная, сильная женщина, а тебе как раз такая и нужна». «Ты одобряешь?» — обрадовался Герман. «А если бы не одобрял, это что-нибудь изменило бы?» «Нет, ну все же. Кроме того, я ушел из института, буду работать в контрразведке. Не хочешь присоединиться?» «Не знаю. Ходя давно советует менять стиль жизни, да и дед тоже. Но я еще не решил». Во дворе появился Хаджи Курбан. «Во, и Ходя тут, легок на помине». Друзья обнялись. «Давненько мы не встречались, мужики», — сказал Герман. «Вам не кажется это символичным, что мы встретились именно здесь, не сговариваясь?» «В чем символика?» — полюбопытствовал Хасид. «Это территория Института Солнца, и нас всех тоже ждет Солнце. Рискнем ради света, взорвем этот чертов огнетушитель». «Ты стал поэтом, спец по чужим психологиям. Вряд ли экспедиция к центру Солнца будет легкой и приятной прогулкой». «Я все понимаю, ответственность жуткая, но ведь нас трое, и мы вместе». «Один за всех?» — улыбнулся Хасид. «Все за одного». Вышедшая в этот момент из здания Юймэй Синь с интересом смотрела на друзей, сжимающих друг другу руки. Несмотря на повреждения, вызванные взрывом заминированных когов, мантоптерский корабль не выглядел покалеченным или разрушенным ни с далекого, ни с близкого расстояния, и Герман пояснил удивленному этим фактом Кузьме. Он рассчитан таким образом, что любое внешнее энергетическое воздействие только подпитывает силовой каркас. Но так как взрывы были очень мощными, скорее всего, использовались аннигиляционные бомбы, то корпус космолета не смог переварить весь энергоимпульс в точке удара и потек. Если бы работала его собственная энергетика и компьютерное управление, разрушений вообще не было бы. Энергию взрывов Инк направил бы по касательной или использовал для разгона корабля. Кузьма кивнул, разглядывая исполинское полено мантоптерского спейсера через видеосистему Галеона. Решение побывать на чужом корабле созрело мгновенно, еще на территории Института Солнца, когда они решали, что делать и куда направляться. А поскольку Герман не был загружен до предела, то и согласился сыграть роль гида, тем более, что хорошо успел изучить расположение внутренних помещений космолета. Юймэй Синь поняла желание мужчин побыть вместе и осуществлению задуманного не препятствовала. Таким образом, Хасид, Герман и Кузьма оказались чуть ли не на всю ночь по времени управления предоставленными сами себе и решили использовать случай для отдыха и обмена новостями, благо было чем поделиться во время экскурсии по гигантскому пришельцу. Конечно, их сопровождал эшелон охраны СБ, однако друзья так привыкли к своему положению, что не замечали подстраховывающих их людей. Перед тем, как отправиться в самостоятельный вояж, они выслушали инструктаж руководительницы контрразведки и нацепили на указательные пальцы перстни с опознавательной системой «свой-чужой». Эти перстни предназначались для декодирования видеодвойников и сразу начинали подавать сигналы предупреждения, если встреченный человек носил голографическую маску и был не тем, за кого себя выдавал. Секретов здесь никаких не было. Перстни-опознаватели были у всех безопасников, кто имел отношение к проблеме дьявола, и подгонялись индивидуально для каждого. Красть их или передавать другому лицу не имело смысла. Галеон облетел двухкилометровое полено мантоптерского исполина с явно выраженным древесным рисунком, завис над брешью в его слегка вздутой корме среди целой дюжины других земных аппаратов. «Что они делают?» — поинтересовался Кузьма. «В основном это исследователи», — сказал Герман. «Копаются потихоньку в корпусе, разгадывают технологические секреты. Но есть и пограничники, и безопасники, и аналитики с икона. Ну что, налюбовались? Поехали внутрь, я вам покажу местные достопримечательности». Галеон плавно скользнул в брешь, окунулся в полную темноту, через секунду сменившуюся гаммой бордово-коричневого цвета. Видеосистема аппарата переключилась на другой диапазон визуального наблюдения. Толщина корпуса в этом месте достигала чуть ли не 20 метров. Миновав неровные края дыры, образованные серебристого цвета потеками, Галеон попал в овальной формы карман, который вывел его в ландшафтную зону корабля, освещенную несколькими плазмерами по оси цилиндра зоны. Вся полость от этого казалась заполненной туманом или голубоватой дымкой, скрывающей пейзаж. «Как вам объемчик?» — продолжал Герман. «Не любили наши приятели-богомолы экономить пространство?» «Минуту», — сказал вдруг Хасид, глядя куда-то назад. Они сидели в кокон-рубке Галеона, оборудованной сферическим виомом, и могли видеть все, что творилось вокруг. «Ты чего?» — оглянулся Герман. «За нами ползет чей-то кок. Охрана, небось?» «Берегись!» — крикнул Хасид. Пилот Галеона отреагировал мгновенно, но не на предупреждение пассажира, прозвучавшее запоздало, а на сигнал тревоги инка. Кок, крадущийся следом за Галеоном, метнул в него клинок ослепительного голубого огня, стреляли из Мерса, сверхвысокочастотного электроразрядника, не попал, и Галеон успел увернуться. Кок ударил снова, на сей раз удачнее, разряд вонзился в корму машины и расплескал ее на расплавленные металлические капли, превратив в застывший кратер. Галеон закрутило штопором, третья молния наверняка развалила бы его на части, но в этот момент вмешался эшелон охраны. Откуда-то из туманной глубины ландшафтной зоны мантоптерского корабля протянулась к атакующему когу трасса бледных огоньков, и он превратился в яркую вспышку жемчужного света. Не осталось даже мелких обломков. Безопасники, отвечавшие за жизнь подопечных, применили более мощное оружие — глюк, именуемый в среде специалистов раздирателем кварков. Финала боя неизвестного террориста с охраной пассажира Галеона не увидели. Они были заняты собственным положением.